Глава 68. Ногами повернул и шаг почти оборвал, но от счастья Ольду нести с собою походкой мечтательной и вдруг отпустить ее одну в жаркую темноту, а самому побрести с генералом в его, кажется, тяжелом настроении, не сразу очнулся. Отвечал и даже спрашивал, а еще с неполным смыслом. «Подхвати меня, подними меня». Однако история Нечволодова стоила внимания. Месяц тому он был устранен от должности Брусиловым за крупные неприятности с Земгором, с которым Брусилов не хочет ссориться. Устранен и, как генерал-майор, вызван в резерв ставки за новым назначением. А тут уж немало накопилось отставленных генералов и виновных, и ждущих прощения, и нового высокого назначения. И второй месяц Нечволодову дивизии не дают, бригады ж теперь упраздняют, а полк ему брать обидно. И второй месяц дело его как будто потерялось в дебрях ставки, и стал он как бы никому не нужен. Идет такая война, а он в русской армии как бы лишний. Этого Брусилова, Лису, Воротынцев и сам терпеть не мог, к тому же зная, что полководец он никакой, все дуто. О Нечволодове же когда-то и прежде была у Воротынцева мысль, что они похожи своими молодостями, тем же выбросом способностей, тем же несмеренным ощущением своей силы, тем же порывом едва ли не самому одному все улучшить в российской армии. Только угодил Нечволодов в худшую пору, когда и действительно остался один. Да разницы между ними было всего 12 лет, не поколение, но царствование. А еще взлетал Нечволодов ярче и быстрее, и офицером стал моложе, и в академию поступил на целых 20 лет раньше Воротынцева. Так что по товарищам, по памяти, по службе пролегло как бы и поколение. Когда кончится война, пойдем босиком по лугу. Лишь недалеко за 50 Нечволодов, а выглядел под фонарем, если не старым, то сильно измученным, щеки ввалены, сразу видные на его редком среди офицеров вовсе бритом лице. Вот уже можно было и присудить, что не удалось ему в жизни ничего. И холодило Воротынцева продолжить сравнение. Летом 14-го, начиная эту войну, Воротынцев еще гордо был уверен, что блистательно приложится. За 2 же года войны надежда затмилась и покинула, а в минуты проблескивающие начинало опять вериться, что призван многое сделать, ведь не изранен, не ослаб, не состарился, и способности не притупились. Только душа упадает. Может, из-за этого он и рвался найти себе применение шире, чем строевой офицер. Нет, даже и сегодня не допускал Воротынцев поверить, что и он вот так же к старости окажется ненужный, непримененный, так же будет бесславно угасать. Медленно, траурно шли, и горько говорил генерал. Зато полное раздолье левым. Чуть завозятся им уступают. Открытая дорога всем, кто расшатывает власть. Когда Ганнибал угрожал Риму, властный римский сенат вышел навстречу плебею Варрону, уже виновнику позора и бедствий, чтоб только укрепить военную власть. А наша Государственная Дума во время войны открыто призывает не подчиняться министрам, и воюющая армия читает поносные отчеты газет. При их скорости, как они шли от фонаря до фонаря, надолго входили они в черный тоннель деревьев, и друг друга совсем не видели, а тоннель колебался над ними. Деревья ахали, барахтались, хлестались и сыпали последними листьями. «Слушай, ветви, это буду я». А на самом деле только торжество своей партии их заботит. Все эти кадеты не того боятся, что правительство проиграет войну, а наоборот, что выиграет, да без них. Оттого они так и добиваются кадетского министерства именно сейчас. Они все рассчитывали, что без них не выиграют. А теперь снаряды есть, фронт крепок. Обойдутся без них, и все у них пропадет. После войны на чем им выскочить? побывал среди кадетов-воротынцев, а так и не подумал. Не Шингарев, конечно, но Мили Измайлович, отчего бы нет. Но Павел Николаевич... Жгли генерала неурядицы не своей застоявшейся судьбы. Реакционная внутренняя политика. А какая сейчас политика? Победить. Вот и вся политика. Дошло до того, что городские самоуправления в оппозиции к высшей власти. Где это видано? А печать? Вся левая, вся разрушительная. Поносит церковь, поносит патриотов. Только что прямо трона не называют. Усвоили, лается, режим. Любой прохожий журналист выражается от имени России. Обливают нас помоями, но нашего опровержения никогда не поместят. Это их свобода. А если кто за правительство, тех рептильные печати или казенно-бутербродные. А большой русской национальной газеты так и не сумели создать. И даже правительственные не догадались. Наверное, в одной России. А почему мы годами должны слушать только брань против правительства? Но видите, с превосходством счастливого человека над несчастным мягко уговаривал Воротынцев, гласность быть должна, называться все должно открыто, злоупотребление оглашаться всенародно, чтоб проходимцы в закоулках трепетали. Так, дорогой вы мой, конечно, да разве они огласят злоупотребление своих земгоров или промышленников, или банков, или спекулянтов, которые продукты прячут? Этих они всех покрывают, главные проходимцы у них и не трепещут, они единственно поносят только власть. Тоже верно. И народ узнает о жизни своей страны, в освещении ее злопыхателей. Слава Богу, большинство народа этой заразой не тронуто. Ну, просто газет не читает. Если б только большинство народа, Александр Дмитриевич, ну и большинство офицеров тоже ни во что не вникает. Нам чины, продвижения, ордена, темляки, традиции части, традиции училища, да как прошли парады. А в общественных вопросах мы ведь невежды костные, круглые. Мы думаем, оно само и без нас вот так будет держаться. «Вот-вот», — оживился голос генерала. Впрочем, развивал Воротынцев не без цели, большинство никогда ничего и не решает. Всегда меньшинство, которое действует или которое кричит. Но все же, Александр Дмитриевич, в той же легкой манере умягчал Воротынцев, свобода выражения мнений должна быть, и какая-то форма для нее, дума, газеты. Да чья это свобода? По голосу, судя в темноте, остановился, ужаснулся Нечеволодов. Остановился и Воротынцев. Какая-нибудь лига образования кишит по Руси сотнями, тысячами учителей. А какое у них образование? Для них в России ни святынь, ни исторических прав, ни национальных устоев. Они ненавидят все русское, все православное, все уходящее вглубь веков. Образование их — революция. Только для смягчения называется свободой. Какая свобода? Из 10 наших соотечественников 8 крестьян да 1 мещанин. И никого их эти партии не выражают, ни духовенства. Разве отчасти дворян? Все эти партии только самих себя выражают. Это банда. Они говорят, народоправство, это значит их власть. И сколько бы вы парламентов не открывали, засядут все юристы, а сколько бы газет, все журналисты. И все вместе будут дружно гавкать на Россию, а Россия молчать. Страна состоит из мужиков, а дума забита столичными адвокатами. Так что же у нас тогда за избирательный закон, я не пойму. Ну, изменить избирательный закон ничего не поможет. Все равно юристы да журналисты пролезут. Парламент — это специально для них форма такая, а если они еще ответственного министерства добьются, так совсем перебесятся. Да нельзя же отдавать Россию в бешеные руки. Неужели вы предполагаете, от нашей думы можно дождаться добра? Чего они требуют? Министров, которые бы отчитывались только им? То есть нарушить основные законы государства? Амнистии террористам и революционерам? То есть распустить на свободу врагов государства, чтобы могли заново приниматься? Да еще, чтобы в обход Думы не установили ни малейшего закона. А они любой закон в болтовне утопят. Ну, а что ж тогда? Какой же выход вы, акта немедленно распустить», — скомандовал генерал.
«Ну вот», — застеснялся Воротынцев, а голос Нищеволодова налился торжественностью.
«Роспуск думы единым манием царя! Слушай, моя страна, мы возвращаем себе Россию!»
Все эти повышенные чрезмерности, неподверженные улыбке и сомнению всегда стесняли Воротынцева. Такие вещания проплывают над основанием сегодняшнего общества, они могут его увлечь. По смыслу совсем бы тихо, но из-за ветра громче. Думу распустить. Не будет ли хуже волнений?
Нищеволодов из темноты положил руку точно на плечо Воротынцеву, не проминул соображение трусости. Как раз наоборот. Это первый верный шаг — выйти из революции. Что за слабоумие бороться с революцией уступками? Если власть составляет сделку с общественными болтунами, то она только ослабляется. Революция уже пришла. Неужели вы не видите? Она охватила нас уж который год. Она нас уже кидает и разносит. Она почти победила. А мы все боимся ее разбудить и вызвать. И не действуем.
Ого, не только грозит, но уже пришла. Воротынцев же никак революции не видел. Спорил с Гучковым, и сегодня в устроенном кабинете в душистом трубочном дыму смеялся Свечин, что революцию выдумали. Но сейчас тут, в продувной темноте, с наложенной на плечо крепкой рукой генерала, вдруг поразило совпадение Гучкова и Нищеволодова с разных полюсов. И понеслось, понеслось все безнадежное, чего он наслушался в этой поездке. И вправду не подошла ли?
Застоялись они. Нищеволодов взял Воротынцева под локоть, при разнице ростов их сверху вниз и так, придерживая, повел дальше по валу. Жаркий больной ветер прометывался между деревьями, выворачивался на них, толкал, обнимал, обгонял, заворачивал и шумно мел листвой по земле. На что-то твердое наступала нога иногда, вроде камешка или каштана, раздавливая.
Да ту же самую воротынцевскую тревогу о России, только совсем с другой стороны, продувал Нищеволодов.
Неужели не видно вам, полковник, до чего доведена Россия? Не от войны мы в катастрофе, не от потери, не от дурного снабжения. Мы в катастрофе от того, что уже завоеваны левым духом. Прежде всякой этой войны страна уже была расшатана языками и бомбами. Давно стало опасно мешать революции и безопасно ей помогать. Отрицатели всех русских начал, орда революционная, саранча из бездны, ругательствуют, богохульствуют, и никто не смеет им возражать. Левая газета напечатает самую возмутительную статью. Левый оратор произнесет самую зажигательную речь, но попробуйте указать на опасность этих выступлений. И весь левый лагерь вопит «Донос!»
Этого слова панически боятся все честные люди. И так проходят молча, мимо любого подстрекательства. Патенты на честность раздают левые. Вся печать, вся профессура, вся интеллигенция, все над властью насмехаются, и дворяне туда же. И мы тоже не имеем перед левыми русоненавистническими фразами. Так они признаны, естественно, современными. И даже вымолвить слово в защиту православия освищут, позор. Собирается Пироговский съезд, кажется, врачи. И о чем же они? Идет война. А раненых как лечить? Нет. Все о том, изменить государственный строй.
С темной невидимости шел к Воротынцеву неотклоняемый голос. Вся русская жизнь в духовном капкане. Три клейма, три заразы подчинили нас всех. Спорить с левыми — черносотенство, спорить с молодежью — охранительство, спорить с евреями — антисемитизм. И так вынуждают не только без борьбы, но даже без спора, без возражений отдать Россию. И тогда восторжествует прогресс.
Россией по внешности управляет еще как будто государь, а на самом деле давно уже левая саранча.
Ну уж хватил. Еще пока левые не управляют, но, конечно, царю не надо быть ничтожеством. Вот и надо уметь управлять. Это, впрочем, не вслух, как-то неловко обидеть монархическое почитание. А Нечеволодов крепче за локоть, крепче шагом по валу, в безумную темноту, в непристойное ветряное окружение. Это смертельная болезнь, помутнение национального духа. Если образованный класс восхищался бомбометателями и ликовал от поражений на Дальнем Востоке, это уже были не мы. Нас подменили какое-то наслание злого воздуха. Как будто в какой бездне кто-то взвился еще от нашего освобождения крестьян и закрутился, и спешит столкнуть Россию в пропасть. Появилась кучка пляшущих рожистых бесов и взбаламутила всю Россию, то есть какой-то мировой процесс. Это не просто политический поворот, это космическое завихрение. Эта нечисть, может быть, только начинает с России, а наслана на весь мир. Достоевскому довелось быть у первых лет этого наслания, и он сразу его понял, нас предупредил. Но мы не вняли. А теперь уже почву рвут у нас из-под ног, и у самых надежных защитников падает сердце, падают руки. Проходка, начатая из чистого сочувствия, сбив Воротынцева настроение любви, однако начинала сбивать его и больше. Наслание злого воздуха? Это передавалось. Еще с новой точки зрения увиденная Россия уж так дурно и крайне, как Воротынцев не видел. Но тоже это касалось наших корней, треск вытаскивания которых он ощущал на фронте. 3 недели назад он ехал в центр русской жизни с цельным, как ему казалось, нерасщепленным представлением. Но от каждой встречи он изменялся, сомневался, поворачивался, спотыкался. Только одно он усвоил — все куда сложней. А вот как именно? Спотыкался, но выводил. Однако и столетия были у нас все это предупредить. Не допустить, чтоб в каком-нибудь новоживотинным не хватало б кислой капусты на зиму. Где же раньше были наши глаза, сердце и высочайшие пальцы на всяком смелом проекте, пишущие «отказать»? Отчего же не на 100 лет раньше наслание мы освободили крестьян? А уж освобождать так надо было пощедрее, не держать в земельной тесноте. Из какой же низкой дворянской корысти, что удорожатся наемные цены в поместьях, десятками лет не отпускать на вольное переселение в Сибирь, а уехавших возвращать силком? Свою же, пустую Сибирь имея, не давать туда переселяться, это как? Над чем не задумайся, над всеми путями нависал убитый, остановленный Столыпин. Был человек, могучий вытаскивал Россию. Кто ж его и травил прежде правых? Да не они ли его и убили? Он умел двигать, так ему руки связывали. Всем этим правым, как бы право они не смотрели, не хватает крестьянского мироощущения, счастливо зачерпнутого Воротынцевым в Застружье. Плавают не на той глубине. Эта левая профессура действительно не крестьянам сочувственна. На какой же им дали разгон для фраз? При медленном их шаге так же медленно подходили они под фонарь, так же медленно расставались со светом его, и доставало времени запечатлеть спутника, а потом в неосвещенности соединять с голосом образ его. Шинель, не фронтовскую, но плотно схваченную по высокому твердому туловищу, фигуру удрученную, но не сгорбленную, и сильно исхудалое лицо, но из одних энергичных черт. И по хватке на локти, и по боковым толканиям угадывалось тело мускулистое, еще гибкое. А если было впечатление старости, то от горечи речи. Да, профессорам России не жаль, революционерам тем более, но мы? Где же мы? Отчего же мы костенеем перед саранчой? Отчего же в летаргии мы? И все рассеянные, и все поодиночке. В этом «мы» он уверенно объединял себя с Воротынцевым, с несомненностью, откуда взятой. Для того, видимо, и весь разговор потек, чтобы соединиться и действовать. Мы даже пера не можем найти в защиту, не то что меча. У нас и писать некому, косноязычны. А правда, почему и пера даже нет? Почему такие хилые правые газеты еще друг с другом грызутся и ни у кого высоты? Говорят, правые. Да разве у нас есть какие-то правые? Ни такой партии, ни прочного строения, ни ораторов, ни вождей, ни средств. Это и суть загадочного наслания. Защитники все обессилены или оглуплены. Почему все такие неумелые, неуклюжие, грубые, нетерпеливые? Почему всегда обречены на провал? Нет этой зоркости, что неизбежна борьба, что выиграть ее можно только крепостью и чистотой духа. И где же ваше высокое лицо, и отчего само слово «правые» вы допустили сделать бранью? А поведем себя так, чтобы не было стыдно. Вот я нисколько не стыжусь. Я где угодно вслух скажу, что горжусь быть причисленным к черной сотне. Если хотите, выражение происходит от черной сотни монахов, отстоявших от поляков в Троице-Сергиеву лавру. И так они спасли взбудораженную Россию. А в 1905 году назвали черной сотней те растерянные черные миллионы, которые вышли на защиту власти, когда она сама себя не могла защитить. А сегодня, сегодня найдите мне хоть сотню, готовую к действию, где она есть. Между тем, по крайней аллее они подошли к тому месту, где вал обрывался вниз, к пешеходной тропе на набережную, а по ту сторону ущельица, сразу рядом, поднимался на таком же откосе губернаторский сад. Здесь подле них фонаря не было, а за забором в саду светимые электричеством окна во втором этаже царского дома мелькали, как будто качались от резкого ветра в голых деревьях сада. Там, в царском доме, тек, вероятно, беззаботный вечер, свободный от государственных размышлений. Долго обедали, или распивали поздний чай, или в карты играли, или рассказывали разные случаи военной жизни. А тут в 100 саженях стоял непозванный, ненужный, забытый слуга престола. В слабых дальних отсветах не было достаточно видно его лицо, но можно было развидеть напряженными глазами рослую прямую фигуру, а при руке опущенный пенек или парковый столбик. И похоже было, что Нечеволодов опирается на меч. Бездействующий, невеленный к бою, воткнутый в землю. Уже пришла и охватила. И стоял против нее готовный рыцарь. Но не звали его на помощь. Да и сам меч его был в землю врыт, и никакой руки не хватило бы вытащить его. А если бы вытащить, так сгнило настрием. Там, в светящемся запертом доме, откуда любое решение через 1/4 часа было бы подхвачено телеграфными лентами, мучились ли и там государственными размышлениями. Но мучились ими здесь, на темном валу, толкаемые теплым ветром. От кого решений не ждали и помощи не спрашивали. За забором царского сада нашел свое место неласкаемый генерал. Да, может, весь месяц, каждый вечер он и ходил сюда стоять. Вот и сегодня пришел уверенно. «Надо объединяться, надо действовать!» — чеканил Нечеволодов, как бы не сомневаясь, что говорит с единомышленником или просто не в силах дольше один. «Надо восставить народ в национальную личность!» И это коренней и первей, чем наступление на внешнего врага. Вот эта последняя мысль замечательно совпадала, прямо прилегала к тому, что Воротынцев эти недели нес и не мог нигде никого убедить. Написала ему Ольда: «Ищи верных». Это так, надо же искать. Нечеволодов понимал так. В начале войны вступились как бы за Сербию, но это развеялось, оказались против держав такого же образа правления, как мы, и в союзе с державами правления противоположного. Что ж, за союзников не Воротынцев заступится. Сходное перед собой увидев, Воротынцев увидел, однако, и возражение. А центральные державы боятся, что мы будем объединять славян, и потому вынуждены воевать против нас. Зачем мы о славянах так нерасчетливо кричим десятилетиями? И зачем мы это тянем непосильно и сегодня? Но Нищеволодов уже не о славянах. Он тоже, как бы только Россию вытащить. Надо создать освеженную, новую правую силу. От источников нашей народной истории и себя как опору предложить ослабшей власти. Наступили решающие дни. Наше дружное мужество под твердой рукой может спасти Россию в последний момент. Выступить и отважно сказать, а это еще труднее, чем выступить, что Россия без монархии существовать не может. Это природа ее.
Всего-то?
Опять наводили Воротынцев на то же, и опять декламация беззащитными боками о землю. Во всех монархических преувеличениях всегда поражало Воротынцева, как могут самостоятельные, стойкие и развитые люди так слепо покорно относиться ко всем действиям непогрешимого царя. Сила их чувствования могла вызвать восхищение, но программа действий?
Под чьей же это твердой рукой не пощадил Воротынцев своего собеседника? Если венценосец невиданно слаб, то под чьею? Если помутился национальный дух, то не на самом ли и верху? А возиться трону с Распутиным — это не помутнение? Разве может государь так свободно распоряжаться своей частной жизнью? Где же орел?
Что Распутин? — возмутился Нищеволодов. Вся распутинская легенда раздута врагами монархии. Чем подорвать трон? На проклятое самодержавие мало откликаются, но если государыня любовница распутного мужика и еще немецкая шпионка, так это как раз то, что нужно. Распутин так приклинился, что можно бороться против трона и якобы за Россию.
Но если твердой руки наверху именно и нет, если государь все направляет не туда или дает разваливаться.
Первый раз нищеволодовский голос, как можно было угадать через ветряные сносы, дрогнул. Но не от колебания преданности, а от изумления, что вот и офицер высокого ранга, отважной службы, никак не могущий не быть верной слугой престола, он...
Да, государь наш бывает избыточно мягкосердечен.
Но монархист не может считать себя слепым исполнителем государевой воли, ибо тогда все ошибки и промахи власти окажутся чьи? Монархист должен сказать: царь всегда прав, а я отвечаю за все. И если виноват, то я. Государю нужны верные люди, а не холопы. Монархическая сила выше монарха. Усомниться в одном монархе значит усомниться во всякой монархии. Царь — воплощение народных надежд.
Но не этот. Жестко отрезал Воротынцев.
«Да кто бы ни стоял на этом месте!» — ужаснулся Нищеволодов. «Царь и Россия — понятия нераздельные!»
«Нет, только достойный своей страны. Можно укреплять, когда есть личность в центре. Но невозможно укреплять вокруг пустоты, которая и сама стыдится слишком верных сторонников. Вот так уродливо принято у нас... Да судите по себе, что люди, верные престолу, мало что осмеяны обществом, но у самой власти в пренебрежении, как будто совсем не нужны ей, или она их стыдится.
«Об этом может Бог судить, а не дано человеку», — прогудел Нищеволодов.
«Нет, отчего же? Практический вопрос. Я бы даже сказал, стала власть сама до того неверна, что слишком честно служить ей уже и опасно. Предаст, ответно не защитит». Вероятно, от этого и служат ей многие только в полкорпуса, лишь бы казаться в строю. И так обвисает, обстоит трон, превосходительный сброд, без совести, без разума, с одними шкурными интересами. И разве он собран не по манию царя? Мошенники, а не монархисты.
Первый раз Нищеволодов не нашелся. Молчал ровно, лицом к царскому дому, держась за врытый сгнивший меч.
Так. И Гучков, чтобы сбежать революции, и Нищеволодов в другую сторону, чтобы сбежать революции. Все думают, врозь, все тянут, врозь, а Россия ползет по откосу.
Как хотите, Александр Дмитриевич, но вокруг одного символа я объединяться не могу. Должна быть и голова достойная, и не должно быть тления возле нее.
У-у-у!
Гулко дохнул Нищеволодов. Когда-нибудь мы оценим, что он очень достоин. Его чистое сердце, его любовь к русским святыням, его простодушие небесное. О, да, простодушие, можно растрогаться. Посылать за ружья, за золото. Или из одной имперской чести 60 000 русских душ на французский фронт. Нет, Воротынцев не вступал в предлагаемое, но все ж это дружное мужество под твердой рукой, что оно? Пошли обратно по аллее, и Нищеволодов, голову ниже, уже не колокольно, но заговорил тайным заговором в пользу власти, изложил существующий план. Не собственный свой, но выработанный в столице монархической группы римского Корсакова. Простейшие самонапросные действия, всего только последовательные. Пересмотреть всех министров, начальников военных округов и генерал-губернаторов, не оставить ни одного случайного, равнодушного или труса, а только преданных трону смелых и решительных людей. От каждого принять клятву о готовности пасть в предстоящей борьбе. И на случай смерти каждый назначает достойного заместителя, подобного себе. Усомнился Воротынцев. Вот это самое трудное — найти в верхних слоях столько людей такого качества. Вот таких-то бескорыстных, жертвенных и отчаянных монархистов именно в том-то слое и не хватает. Ну, а если 300 верных и твердых людей в ведущем сословии не осталось, значит, трона не спасти. Мрачно согласился генерал. Да вот он был уже здесь, один из 300, губернатор или командующий военным округом, завидный воин, каждый вечер по валу охраняющий царский дом избыточным часовым, и полагал, что нашел второго. Думу, как уже сказано, распустить манифестом и бессрочно, в крупных городах ввести осадное положение, в Петербург возвратить часть гвардии, в Москву ввести кавалерийские части. Александр Дмитриевич, вы должны отлично знать, что гвардию перемололи, и не масоны, а Брусилов, Раух и Безобразов, лучший и старый друг государя. Заводы, работающие на оборону, перевести на военное положение и тем устранить стачки. Во все земгоровские и гучковские комитеты назначить правительственных комиссаров, поставить деятельность комитетов под государственный контроль и пресечь там революционную пропаганду. Но как будто и немного, и вполне разумно. И быть готовыми к борьбе и к личной гибели, а не ждать государственной катастрофы, положась на милость Божью. Главное — не отступать, не колебаться. Полумеры только напрягают озлобление. Не дать запугать себя к уступкам, действовать осмотрительно, но и решительно, как у одра тяжелого больного. И никакой революции не будет.
Так ведь уже пришла. Отступит. Пришел кризис, но его можно решить в благополучную сторону. Только не закрывать глаза на край катастрофы. А ветер измученный не утихал, так и кидался то сверху, то из-под ног, то в грудь толкая, останавливая, то падая сам. То ли уговаривал, то ли отговаривал. Проекту нельзя было отказать в энергии, а в простоте даже и крайней. И был он проще и яснее Гучковского, и все требования естественны. Только не спасал народ ни от войны, ни от союзников. Но зиял изъян, разъедающий весь замысел. Кто же будет этих губернаторов проверять, переставлять, назначать, брать клятву? Разве он может? Молчал Нищеволодов. На такую решительность он не способен, вы же знаете. И чтобы к смерти готовить своих приближенных, надо быть в каком величии характера самому, в какой решимости. Молчал Нищеволодов. Но Воротынцев добивался. И что ж государь сказал на этот проект? Еще прошли. Проект передали Штюрмеру, а он пока побоялся его подать в высочайшие руки.
Побоялся? Вот-вот, оживился, как будто обрадовался Воротынцев. Уж очень хорошо, уж очень плохо проверка сходилась. Вот, побоялся ведь чего?
что самому придется клятву смерти давать. Вот ничтожество на ничтожестве облепило трон. И как вы это расчистите? И где ваши 300 верных?
Нет, даже Гучков рассуждал реальней.
Так сами подайте кто-нибудь.
Генерал закинул голову там, на своей высоте. Как это сделать? Глаза государя застланы, и входы к нему закрыты.
Вот то-то. Стоял царский дом рядом,
и за каким-то из близких его светящихся окон невыразительный венценосец дослушивал скучные гусарские истории, раскладывал пасьянс. А прочесть проект своих монархистов не было у него времени. И даже вернейшим бесстрашным генералом своим не мог найти он место и дело. Огорчил. Сбил одинокого генерала одинокий полковник. Но и сам же, как в том начальном повороте на 180 градусов от полета к похоронному маршу, сам потерял, терял неделю не первую свой катапультный вылет из Кемпалунга в Петербург. Во всех этих переречиях Воротынцев как бы совершил полный круг и вернулся почти в прежнюю точку. Да лицом не назад ли? Невозможно укрепить трон, даже легши трупом на его ступеньках. Но допустимо ли раскачивать? Но вот приедет еще Гурко. Посмотрим.